Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 августа 2022 года. Я отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы на форумы нашей передачи. Вот первый вопрос от нашего постоянного слушателя «Москвич-370». «Демократия 89-93 годов. Заслуга Горбачева». Уважаемый Валерий Марсович, продолжая ваш ответ про 93-й год, хочу вот что вас спросить. С одной стороны, вы сказали, что в Советском Союзе был диктат КПСС, что там не было демократии. С другой стороны, вы говорите, что демократия появилась в 89-93 годах, но при этом вы резко критикуете Горбачева, что он разрушил страну своими действиями и решениями. Можете прояснить этот парадокс, и является ли тот период демократии его заслугой? Это же началось в период его правления. Вы сказали, что Совет КПСС был избран до Горбачева, а он, мол, хотел его снести и создать орган, который он хотел жонглировать как мог. Парадокс вот в чем. Если вы говорите, что Совет КПСС был избран до него, то тогда а. Как он мог быть избран демократично до 95 года, если вы говорите, что выборы стали более свободными? Если тогда, простите, был диктат КПСС. И б. Если демократию 89-93 не считать заслугой Горбачева, тогда как вдруг выборы стали более свободными? Это же кто-то сумел сделать. Разумеется, что это не само собой случилось. Как удалось прийти к этому, и чья это заслуга, если не Горбачева? Получается, что это именно он привел демократию в нашу страну. Если можно, то, пожалуйста, поясните это более подробно, тем более, что вы знаете то время очень хорошо и сами активно участвовали во многих событиях тогда. Хорошо, давайте проясним. Во-первых, ну, конечно, такого органа, как Совет КПСС, не существовало. И я думаю, что наш слушатель ведет речь о Верховном Совете СССР. И тут надо несколько слов сказать, что он с тобой представлял. Дело в том, что после установления советской власти главным органом государственной власти сначала РСФСР, потом Советском Союзе, считался Съезд Советов. Съезд Советов СССР. И Съезд Советов собирался периодически, потом это как-то примерно устаканилось до двух сессий в год, на которых, в общем, одобрялись от лица вот этой высшей государственной власти все важнейшие государственные решения. В период же между съездами Советов его роль исполнял Центральный исполнительный комитет ЦИК СССР. Конституция сталинская 1936 года, она упразднила Съезд Советов, вместо нее создав орган Верховный Совет СССР, который был меньшего, конечно, состава, во-первых, и, во-вторых, он избирался, в отличие от Съезда Советов, куда делегаты делегировались советами невстоящих уровней. То есть этот орган впервые стал выборным, в чем, собственно, стоял как бы прорыв, если можно так выразиться, сталинской конституции. Но при этом Верховный Совет СССР, во-первых, продолжал собираться два раза в год на свои сессии, которые длились несколько дней. То есть реально он не вырабатывал и не выдвигал даже, я бы сказал, законы, а просто одобрял те законы, которые раньше уже были приняты. То есть, вернее, предлагались ему там президиум Верховного Совета СССР, который действовал на постоянной основе, там, его комиссиями, которые тоже работали на постоянной основе, или комитетами. И, кроме того, депутаты Верховного Совета СССР, вот тогда, с послесталинского периода, они избирались на безальтернативной основе. То есть, иначе говоря, на один округ был один кандидат, как тогда назывался, от блока коммунистов и беспартийных. И этот кандидат, соответственно, как вы понимаете, всегда оказывался избранным, то есть достаточно, чтобы он был выдвинут, тем более, что в целом как бы население советской власти было довольно, и поэтому, в общем, никаких сюрпризов с этой стороны не ожидалось. Ну, а сама кандидатура кандидата, естественно, согласовывалась там во всех партийных инстанциях, чтобы это был там видный либо государственный деятель, либо там видный представитель рабочего класса, крестьянства там, и так далее. В общем, короче говоря, вместе это представляло собой достаточно монолитный состав, который без проблем и практически единогласно поддерживал все те решения, которые выносились его на его утверждение государственной властью и таким образом, так сказать, делал их законными. Вот это продолжалось все вплоть до 11-го созыва Верховного Совета СССР, который был избран в марте 1984 года. Сначала они избирались на 4 года, потом на 5 лет. Короче говоря, срок его полномочий подходил к концу в 89-м году. К этому времени Горбачев уже освоил лексику так называемого нового мышления, ну, это, помимо всякого ускорения, перестройки, гласности, там были вот такие вот слоганы, которые вбрасывались в пропагандистское поле, называлось это новое мышление. Новое мышление состояло в том, что после нескольких встреч с президентом Рейганом, он как бы пришел к мысли, что, ну или Рейган его в этом убедил, или его советники, что на самом деле Советский Союз занимает уже достаточно прочное и признанное место в мире, что пора уходить от конфронтации и переходить к позитивному сотрудничеству с Западом, что для этого, в общем, полезно пойти на какие-то уступки, в частности, вот договор о ракетах средней и меньшей дальности, в рамках которого было порезано вот в качестве уступки такого жеста доброй воли со стороны Горбачева новые ракетные комплексы АК малой дальности и там прочее, прочее, прочее. Поэтому при этом Соединенные Штаты, надо сказать, они от обсуждения, так сказать, всяких вопросов, которые затрагивали непосредственно их, так сказать, интересы, они всячески уходили. Ну, например, Рейган выдвинул такую инициативу, что давайте мы сократим все ракеты, а оставим только средства противоракетной обороны. Ну, понятно было, да, что, так сказать, по обычному вооружению, в частности, по морским, так сказать, Соединенные Штаты находятся далеко впереди, то есть таким образом они как бы были защищены и с моря от обычных вооружений, и, так сказать, от нападения при помощи современных ракет, а Советский Союз в этом смысле оказался бы, так сказать, изолированным, да, так сказать, со своими военными возможностями, во всяком случае, своей собственной территории или там территории своих союзников. А когда в ответ Горбачев, ну, видимо, тоже с подачи, так сказать, его советников, предложил просто ядерное, полное ядерное разоружение, была такая вот концепция, то Рейган просто молча ушел и не стал обсуждать этот вопрос. То есть это как бы понятно, да, что его не касалось. Ну, тем более, что у Соединенных Штатов была целая армада ядерных бомбардировщиков. Я это все рассказываю к тому, что, так сказать, такой подход при нормальном его восприятии, он должен был бы насторожить противоположную сторону, то есть в данном случае советскую, в данном случае Горбачеву. Но вот его он не насторожил. Он почему-то посчитал, что это ничего, что с новым мышлением и теми уступками, которые мы будем делать, мы придем к какому-то новому взаимопониманию, когда будет кругом мир, дружба и жвачка. Все забудут о своих стратегических интересах и надеждах на гегемонию, которым Соединенные Штаты на самом деле никогда не бросали. Вот. И поэтому было на тот момент, тем не менее, очевидно, что вот тот высший орган государственной власти, которым являлся Верховный Совет, он в конечном счете, состоя из вот, членов, избранных вот таким способом, как это существовало до 89 года, он рано или поздно это не одобрит, и это все застопорит. И будет большой скандал, если не смещение Горбачева, когда он начнет уже там в открытую, так сказать, продавать, предавать, сдавать государственные интересы Союза СССР в противостоянии с Соединенными Штатами, которые, естественно, от своих идей никуда не денутся и не откажутся. Поэтому для Горбачева было критично вот эту вот систему высшего органа государственной власти, а это означало в концепции Советского Союза, что это орган, который имел право принимать абсолютно все решения. И вот как сейчас считается, что власть поделена на исполнительную, законодательную и там судебную, да? А вот высший орган государственной власти, он имел право принимать любые решения от имени Союза СССР, тем более, что он был коллективным. И вот поэтому идея Горбачева состояла в том, чтобы как бы этот съезд аккуратно убрать с дороги, то есть, вернее, Верховный Совет, тот, который существовал еще со времен Сталинской, ну и потом Брежневской Конституции, и заменить его чем-то другим, который был бы более удобно для руководства. И вот в результате была придумана такая схема. Официально она подавалась как возврат к ленинским нормам жизни, ленинской демократии там, и прочее, бла-бла-бла. вместо Верховного Совета СССР, который напрямую избирался, предлагалось избрать более широкий орган, съезд народных депутатов СССР. А этот съезд уже, в свою очередь, будучи избранным, избирал из своего состава Верховный Совет СССР. Идея была в том, что съезд собирается, как ранее Верховный Совет, только два раза в год, и фактически у него остается время только на то, чтобы, так сказать, принять те документы, которые Верховный Совет, действующий на постоянной основе, для него бы подготовлен. Ну а поскольку самой большой политической силой в стране являлась коммунистическая партия, и кроме нее, в общем, все остальные были, даже появившиеся там, вновь народившиеся партии, даже не микроскопическую величину, а просто какие-то инфузории, да, в сопоставлении с КПСС, то понятно, что большинство на съезде принадлежало бы тем или иным путем КПСС, потому что из ее среды выходили все там политически подкованные люди и вообще принимавшие участие в политической жизни, поэтому можно было считать, что, в общем, это будет орган достаточно подконтрольный Горбачева. Уж тем более Верховный Совет, который будет избран там по какому-то принципу, видимо, той же номенклатуры, из числа членов съезда народных депутатов, которые в итоге туда пройдут. Поэтому, с одной стороны, была предложена как бы более демократичная по сравнению с выборами предыдущих Верховных Советов схема, то есть выборы на альтернативной основе. Это предполагало, что в каждом округе могут выдвигаться там 2, 3, 10, там сколько угодно кандидатов, и тот из них, который получит большинство голосов, он становится депутатом съезда. При этом способ выдвижения кандидатов, кстати, был достаточно демократичный. Я сам участвовал в нескольких предвыборных собраниях, поэтому помню, что для этого надо было собрать собрание из 300 человек, вот, не менее 300 человек. И тот, кто получал большинство голосов на этом собрании, становился кандидатом в депутаты. Можно было собрать другое такое собрание, выдвинуть на нем другого такого кандидата в этом же округе. Да пожалуйста, да хоть 10. Понимаете, вот смысл, так сказать, этого был в этом. Это как бы была такая очень демократичная оболочка. Но при всем при этом Горбачев еще и подстраховался. То есть в этом съезде Союза СССР, съезде народных депутатов, треть мест была отведена по квотам общественным организациям. То есть, иначе говоря, треть депутатов вообще не избирались. Самая большая квота, естественно, была у КПСС. Был там и комсомол место, и профсоюзы тоже подконтрольные КПСС организации, были общественные какие-то организации, была Академия наук СССР, от которой, например, среди кандидатов был академик Сахаров, и так далее. Но это все были единицы, да, а, так сказать, основная часть, она, в общем, являлась как бы избранной под контролем КПСС, хотя и на альтернативной основе. В этом смысле рывок демократии, о котором вы спрашиваете, он состоит именно в этом, да, что выборы впервые начали производиться на альтернативной основе при достаточно свободном выдвижении кандидатов. Второй момент, на который тоже стоит обратить внимание, вот о происхождении демократии, откуда она взялась. Дело в том, что в предыдущих безальтернативных выборах, которые длились практически 50 лет, никто о фальсификации результатов голосования даже не задумывался. Потому что мысли такой даже не было. Понимаете, может быть, какой-то очень непопулярный кандидат набирал там, если таковой случался, вот, набирал там какое-то не очень высокое число голосов, ну там, допустим, не 99%, а там 95 или там 93%. Я таких случаев не помню. Я просто говорю, что если, например. Может быть, это могло расцениваться как какой-то звоночек властям, что вы выбрали не того кандидата или, в общем, не тот кандидат, его выставили на голосование. Но в любом случае он все равно оказывался избранным. Поэтому вот эта вот новация с безальтернативными выборами, она и подается как главное достижение Горбачева, но при всем при том, что действительно о фальсификации результатов голосования никто даже не задумывался. Более того, ходила такая, ну, байка, не байка, о том, что председатель Центральной избирательной комиссии того периода, он все результаты голосования подводил чуть ли не на счетах с костяшками, проверяя, что, как говорится, дебет с кредитом, сходилось количество подных голосов и так далее. Ну, где-то в течение 3 дней итоги выборов подводились, во всяком случае. И на первых выборах это было именно так. Поэтому вот никаких, так сказать, манипуляций, фальсификаций, там, брошенных бюллетеней, каруселей, там еще чего, этого вообще в принципе не существовало, никто даже не подозревал, скажем так, о наличии такого рода избирательных технологий. И то же самое распространилось, естественно, и на съезд народных депутатов РСФСР, на который в момент его избрания как бы никто и не обращал внимания, потому что, ну это что-то типа областного собрания. Потому что что такое РСФСР в СССР? Это фактически те же яйца, только в профиль, да, тот же, как говорится, тот же народ, та же подавляющее большинство, так сказать, советского народа, который голосует за каких-то других левых депутатов, которые, в общем, судьбы Союза в целом не решают. Вот это воспринималось примерно так. Поэтому вот съезд российский оказался полностью избранным на альтернативной основе. Там никакой квоты не было. Вот это именно дал тот состав российского съезда, который оказался в дальнейшем таким достаточно неупорным по сравнению со съездом союзным, который не захотел там сам распуститься, даже под угрозой указов Ельцина и вообще прямого штурма Белого дома. Ну, к вопросу о возникновении демократии я еще раз хочу сказать, что это не заслуга Горбачева, а это скорее заслуга той эпохи, в которой были выдвинуты идеи альтернативных выборов, который просто о фальсификации результатов голосования, еще раз повторяю, никто даже не задумывался. Это не Горбачев издал какой-то специальный эдикт, что, мол, не жульничать на выборах, вот, не, так сказать, подтасовывать результаты. Об этом просто речи не было, понимаете, как о факте. Может быть, часто кажется диким, там, неестественным, но тогда это было реальность. И это продолжалось вплоть до 93-го года. Другое дело, что с 91-го года было уже господство, так сказать, так называемых демократических средств массовой информации, которые, в общем, все источники альтернативные или, скажем, прокоммунистической информации просто нещадно вычищены и закрыты. То есть была перетасовка гигантской на телевидении после этого путча, когда поменяли там буквально все высшее руководство. То же самое происходило в газетах. Вот, все они стали там влачить жалкое существование, включая газету «Правда», которая на тот момент была массовой газетой. В общем, ее как-то там сократили чуть ли не в три раза количество занимаемых помещений, как-то там журналистов увольняли. В общем, была целая кутерьма. В общем, режим работал как бы со средствами массовой информации с тем, чтобы оказать, возможно, большее влияние на население, которое, тем более, еще было достаточно несведущее по поводу демократических реформ, так называемых, да, и того, что с ним будет сделано. Но это уже в период президентства Ельцина. А сам по себе факт демократии, я бы сформулировал это так, что он был скорее случайным продуктом манипуляции Горбачева. То есть он полагал, что вот эти вот демократические выборы, ну, они будут таким, знаете, цветочком, флером, так сказать, на его системе, что он всех обведет вокруг пальца, что он, так сказать, получит управляемый съезд, поскольку большинство будет все равно депутатов от КПСС, он получит управляемый Верховный Совет, потому что он добавок еще и не избирается напрямую, а только из числа депутатов съезда. В общем, короче, все будет выглядеть демократично, на самом деле будет у него под колпаком. Поэтому сказать, что он был отцом демократии в России, я бы не стал. Скорее, он получил неожиданный эффект от того, что он делал, но это был не первый раз в его жизни и карьере. Потому что он в этом смысле отчасти схож с современными, ну, я не знаю, кем сравнить, ну, например, западными, так сказать, руководителями, да, которые вот вводят санкции и совершенно не представляют, что это даст там через 6-8 месяцев, да, так сказать, для них. В минутном эффекте они как бы уверены, думают, ну, вот сейчас вот мы как жахнем, так все прямо и рассыпется, бах, и не рассыпается, и что делать дальше, фиг его знает. Вот примерно в той же ситуации был Горбачев. То есть он предполагал, что вот в его схеме это все должно было работать таким образом, а дал совершенно неожиданный эффект, включая, так сказать, и съезды народных депутатов России, которые полностью были вот таким образом свободно избраны, но на которые никто не рассчитывал. И в результате, так сказать, эффект его действий был совершенно обратный. То есть это не является его заслугой, это как бы побочный фактор его деятельности. Он много чего нашкодил для истории России, и в итоге сыграл, в общем, одну из главных ролей в разрушении Советского Союза, если не самую главную. Без него, без его пособничества или там уклонизма, так сказать, от принятия государственных решений, Ельцин бы ничего не смог осуществить. Все-таки верховная власть в стране была у советского руководства, и, в общем, ему подчинялась и армия, и полиция, и все что угодно. Но так сказать, вот побочный эффект его действий состоял в том, что да, вот таким вот образом нечаянно получились демократические выборы. Надо тут же сказать об их конце, что в 93-м году, когда состоялся государственный переворот, штурм Белого дома и так далее, произошли выборы, на которых были, так сказать, утверждалась конституция. Вообще-то конституция должна была утверждаться на референдуме, который должен проходить отдельно от выборов. Но власть тут как бы прозондировала почву и быстро сообразила, что если объявить референдум, то просто на него никто не придет. Поэтому его объединили вместе с выборами. И на этих самых выборах власть впервые продула, причем продула крупно. Потому что ее ставленник на тот момент, это был «Выбор России», он даже не получил первое место в Государственной Думе, первое место заняло ЛДПР. Но заняла почему? Потому что все оппозиционные организации, которые сражались на стороне Конституции в Белом доме, в частности, Фронт национального спасения, одним из руководителей которого я являлся, им просто было запрещено участвовать в выборах. КПСС, КПРФ, вернее, разрешили в них участвовать в последний момент. Потому что поняли, что иначе, так сказать, лучше найти как бы партию, с которой можно договориться, чем, так сказать, вообще обездвижить полностью электоральное поле, и тогда уже точно на выборах там, ну, никого не окажется. И это принесло вот сокрушительные плоды. Потому что, ну, как уже сейчас известно, по результатам вот референдума о принятии Конституции, фактически он не был принят, потому что просто большинство избирателей не явилось на выборы. Их было порядка 45% там по подсчетам. Бюллетени голосования за Конституцию были уничтожены. Но само по себе это был скандал. И поэтому, так сказать, с 1994 года, вот когда в Центральную избирательную комиссию мобилизовали Вишнякова, и он пришел туда с идеей в Центральную избирательную комиссию в качестве секретаря, он пришел туда с идеей, что выборы надо фальсифицировать. Надо фальсифицировать грамотно. И вот от него как раз пошла эта идея «газ выборы». Ну, не он, конечно, ее руками делал, но, так сказать, под его чутким руководством работала эта команда. Кстати, он сам тоже бывший партийный работник, так что не надо думать, что это какой-то диссидент, да, который туда пришел в избирательную комиссию. Вот. И он в течение 10 лет, как говорится, отшлифовывал эту машину, вот, до тех пор, пока она, так сказать, не стала уже выдавать вот этот приемлемый результат, так сказать, столбиков и табличек, которые как бы свидетельствовали о том, что все выборы прошли честно, хотя на самом деле они все манипулируемы от начала до конца. Но это прошло через долгие годы, в ходе которых итоги выборов не подводились по 2 недели. Сравните это с 3 днями в масштабах всего Советского Союза, так сказать, и бухгалтерскими счетами. Тогда как бы компьютерами сильно не баловались, потому что их было просто немного. И их в этих целях еще, пожалуй, даже и не использовали. Поэтому вот с этого момента начался закат этой системы свободных выборов, который пришел к тому, что мы имеем сейчас. То есть отсутствие свободных выборов как таковых. Поэтому вот этот вот период 89-93 года, его можно считать периодом, так сказать, свободных, относительно, ну, просто свободных, да, альтернативных выборов, которых в Советском Союзе не было до, и в России фактически не стало после. То есть появились выборы там как бы альтернативные, но уже понятно, кто на них выиграет, каких кандидатов там сметут и так далее. Это вот то, к чему мы пришли сейчас. И поэтому это не парадокс, а это, я еще раз назову, побочный эффект эпохи Горбачева, который сам по себе для него был просто, ну, таким флажком, бумажкой, приманкой для публики в оправдании своих действий, но который дал вот совершенно неожиданный для него самого результат. Поэтому я это его заслугой не считаю, а по сравнению с разрушением страны, которую Горбачев принес, вот это вот альтернативные выборы, которые в итоге просуществовали где-то 4 года в России, а потом, так сказать, свернулись, это явно, это даже не плата, да, за тот ущерб, который мы понесли, я уж не говорю про войны, в которые мы оказались ввергнуты и которые мы ведем в итоге сейчас, это все итоги действий политики Горбачева. Поэтому благодарить его за это за что-то или говорить, что он там у нас принес расцвет демократии, тем более, что это его заслуга, это чушь собачья. Он его не принес и никуда он не собирался его приносить. Он, как говорится, пришел, так сказать, случайно. Ну, вот, но эта случайность была в большей мере вызвана даже честностью советской системы подсчета голосов, нежели заслуги Горбачева. Для него вот альтернативные выборы являлись просто таким фантиком, привлекаловки какой-то. Сам, конечно, никаким демократом не был. Во всяком случае, когда предложили избирать Горбачева, раз уж вы предлагаете, вот съезд народных депутатов, давайте президента избирать всенародно. Вот Горбачев от этого наотрез отказался. Его избирали съездом. Вот тем самым съездом Союза СССР, проверенным большинством, да, при которых вот он гарантированно мог бы победить. Он и победил, так сказать, и стал вот этим президентом. А на всенародное голосование, при всем там визге про перестройку, гласность, новое мышление, там туда-сюда, как мы сейчас живем, еще никто не видел этого, но как бы это, обещают. Вот тем не менее, даже под это он на всенародное голосование выйти не решился. Так что это он явно не демократ, и это не его заслуга.